Добрый вечер. Вы слушаете радиопередачу «Культура и современность». В студии сегодня со мной Григорий и Андрей. Меня зовут Константин Стариков.
Вообще-то меня зовут Георгий, но Григорий тоже подойдет. Я думаю, люди меня узнают.
И Андрей, правильно?
Андрей Куда.
Вы не ошиблись. Андрей так и зовут Андрей, да?
Да.
Это моя первая передача. Я немножко нервничаю, поэтому, наверное, ошибся. Конечно, Георгий. Вот. Сегодня я расскажу вам о двух культурных событиях в русскоговорящей общине Бостона, имевших место в апреле. О выступлениях Дмитрия Кузьмина, российского литературного критика, литературоведа, поэта и редактора поэтического журнала «Воздух», и Марка Розовского, российского драматурга, основателя театра «У Никитских ворот», народного артиста России.
Это очень интересно. Если о Марке Розовском я слышал, что он выступает, во-первых, я слышал о нем, а во-вторых, я слышал, что он в Бостоне, то вот о первом упомянутом вами культурном деятеле
Мне даже вдвойне интересно услышать про это немножко, так как вот псевдоним Андрей Ку, он имеет отношение к Кузьмину, потому что у меня такая именно фамилия.
То есть это еще и вас, может, это ваш родственник?
Может быть, я не знаю. Сейчас мы и выясним.
Просветите нас немножко.
Все может быть.
Константин Стар.
Все может быть. Вот, я побывал на выступлениях этих двух интересных людей из двух разных культурных поколений, 70-х и 90-х. Людей совершенно разных по своему темпераменту, но, как мне показалось, оба они представляют тип личности, которая полна неисчерпаемой энергии, которая умеет притягивать к себе под влиянием своей организационной деятельности огромный круг талантливых людей, позволяющий созидать неимоверно продуктивную сферу общения и культурного русского пространства, не только в России, но в том числе у нас в Бостоне, за ее пределами. Но прежде немножко о прошедших и предстоящих событиях в городе Бостоне, пяти разных культурных событиях в мире вообще.
Вот, то есть у вас даже пять событий.
Вот так, да. Безусловно, на мой выбор, так как исчерпать культурную жизнь современного мира десяткам событий невозможно.
Ну, давайте с Бостона начнем все-таки как-то.
Вы все-таки хотите с Бостона?
Ну, да? У нас все-таки бостонское радио слушает
нас.
Давайте
тогда с Бостона.
Ни в коем разе не настаиваю. Я просто, опять же, у нас первая передача, вы впервые ведете передачу, поэтому я...
Давайте так. То есть мы начнем тогда именно с передачи... именно с встречи Дмитрия Кузьмина. То есть выясним, все-таки это ваш родственник или нет.
А вы визуально его видели? Он похож на Андрея Ку?
У него нет. У него длинные волосы.
Ну, это, в принципе, поправимо.
Вы знаете, я не биолог, но я, в принципе, длина волос, как бы, это не природное явление.
Я думаю, что если отрастит волосы, я потом визуально их сравню.
Вы потом сравните, я понял, да. Фоторобот составлять сейчас не будем.
То есть у меня реально есть шанс прийти там через 2 года, и меня сравнять, и скажут, нет, не похож.
Не, ну, вы знаете, Кузьмин фамилия редкая в России, поэтому было бы просто странно, если бы это не был ваш родственник. Я прошу прощения.
Причем Кузьмин с мягким знаком.
Именно так, да.
Есть Кузьмин без мягкого знака?
Есть, да.
Кузьмин? Известный, да, литературный деятель начала 20 века.
Поэт был такой, да.
Кузьмин.
Ну все, друзья, вы задавили меня своим интеллектом. Мне нечего добавить. Значит, я знаю, есть Кузьма Прутков, но он с мягким знаком, он даже не Кузьмин.
Георгий, не краснеете. Сейчас мы все выясним.
Ну, расскажите нам.
Вот встреча состоялась в начале апреля, так как я собирался программу эту еще сделать 2 недели назад, то как бы, может быть, не актуально, но мне кажется, что будет интересно.
Я думаю, интересно будет в любом случае нашим слушателям. Сразу для тех слушателей, которые интересуют не культурная часть, а логистическая, где прошла эта встреча и вообще почему о ней не было никакой информации?
Встреча произошла в Гарвардском университете, в Дэвис-центр. Вот. Объявлялась она по лист...
То есть это внутри Гарвардская?
Да, это внутри Гарвардская.
А они приглашают? Это было открыто для публики?
Это открыто для всех. Каждый может прийти, но так как это происходило днем...
То есть это днем, рабочий день?
Да, то есть это у них такая хитрость, да, это ограничивает. И
Сделано ли это специально?
Я думаю, что они не делают это специально, но они как бы, может быть, традиционно делают такие встречи днем, либо действительно могут, может быть, хотят ограничить. То есть... Ну, я еще вернусь. Там было человек 20. Вот. И, в принципе, многие люди, которые там были, я с ними был знаком, но много было студентов, гарвардских студентов, которые учатся в Гарварде. И они все говорили на русском языке. Сама лекция происходила на русском языке. Вот. И несмотря на то, что рассчитано было встретиться всего лишь час, лекция продолжалась в тесной дружеской атмосфере больше 2,5 часов.
А на какую тему вообще? То есть была конкретная тема или вообще там литературоведение в целом?
Да, именно литературоведение, потому что Дмитрий Кузьмин представляет собой среднего уже по возрасту. То есть он начинал в 80-х годах, тогда ему было лет 20, и он, у него необычные организационные качества, которые позволяют ему общаться с многими очень интересными людьми в Москве и в Петербурге. Он сам поэт, но известен как критик. То есть он, может быть, из-за своей скромности, то ли исходя из какого-то, может быть, тонкого чувства, он прежде всего ставит себя в ряды критиков. И, по-моему, он очень интересный человек. Вот и об этом я хотел сегодня вам рассказать.
Но он именно литературный критик.
Да, он именно литературный критик. Его критика ценится, и тот подход к анализу произведений, который он продемонстрировал во время встречи, произвел на меня довольно-таки глубокое впечатление. Он человек с широкими знаниями о поэзии, он чувствует течение современной русской поэзии. Между тем, может быть, так тактично, не выделяет свои поэтические склонности. То есть он приехал с целью именно рассказать о современной русской поэзии, и он это и сделал. То есть своих стихов он не читал. Он пригласил на свою встречу, которая произошла на следующий день, в Эмхресте, но туда я уже просто не поехал.
Далековато. Понятно.
Вот. Расскажу вам немножко о Дмитрии Кузьмине. Он начал литературную деятельность еще в 1988 году, но именно его литературная организационная деятельность привела к очень важному для современной литературы проекту в интернете. Проект этот был «Союз молодых литераторов Вавилон», который до сих пор существует. Если выйти на интернет, его можно найти. Но он представляет такую историческую виртуальную... такой исторический, скажем так, музей. То есть там до сих пор можно найти тексты и информацию о литераторах, в основном поэтов. Но нынешний его проект, который как бы перерос... и, собственно говоря, все, что я говорю, можно легко найти на страницах Википедии. И если слушатели интересуют творчество этого человека, то есть там гораздо больше информации. Одна из заслуг Дмитрия Кузьмина — это получение лауреата премии Андрея Белого за 2002 год в номинации «За особые заслуги перед русской литературой, за подвижничество в деле построения литературного Вавилона и творческое приумножение традиций неофициальной словесности». Это,
ого!
Это цитата. Вот. И своим как бы, проектом «Вавилон» он открыл, как бы сделал шаг к следующему проекту. Сейчас существует, опять-таки легко найти эту информацию на интернете, существует проект, который называется «Лит-карта», «Литературная карта России». Общая задача проекта — восстановление целостности российского литературного пространства. И на самом деле ему это удалось, потому что там можно найти очень разных поэтов, которые пишут в разных стилях, у них совершенно разные темы. И в том числе там есть поэты, которые живут и в Бостоне.
А, то есть там... А в Бостоне есть какое-то количество русскоязычных, назовем это, обобщим это так, поэтов?
Есть, да, я даже с одним знаком. Зовут его Федя Толстой. Вот такой у него интересный псевдоним.
А это псевдоним?
Ну, конечно, да.
Не, вот. Ну что значит «конечно»?
Ну, как бы...
Может, родственник опять.
Может быть, в принципе.
У вас же тоже не псевдоним, фамилия.
Казалось бы. Да, да, это да. Дело в том, что я тут сталкивался с интересным течением поэзии, если так можно сказать, то есть с некой авторской песней, которая тесно сотрудничает с Они, в принципе, литературные деятели местного такого масштаба бостонского, но именно литературные, так скажем, некий литературный клуб бостонский, который так или иначе там где-то они периодически собирают.
Подожди, подожди, мне всегда интересно, опять же, не мешая Константину, у него действительно много чего есть интересного рассказать, но бостонский контекст меня всегда намного больше интересует, чем что-либо другое. То есть у нас в Бостоне есть литературный клуб или поэтический
клуб?
Я
не знаю, если это так именно называется.
Мне кажется, Андрей, я знаю, о чем вы говорите. Может быть, даже мы пригласим ребят в студию, потому что есть... клуб авторской песни, да, они собираются...
Есть, да, есть клуб авторской, вот с ним-то я уж точно знаком. Вот, я там как бы и состою в этом клубе, в авторской песне, называется он «Посиделки».
Да, да, да.
Именно, и...
Но ребята тоже, наверное, пишут свое что-то.
Да, вот среди них есть несколько человек, и они тесно сотрудничают именно с... Потому что сам по себе жанр авторской песни подразумевает все-таки... поэзию, наложенную на музыку, на некоторую. А есть именно люди, которые занимаются чисто поэзией, которые сочиняют стихи, издаются здесь, издаются в России, с которыми очень интересно общаться. Вот такое у нас в Бостоне присутствует.
Это само по себе здорово.
Кстати, если уже речь зашла о поэзии под музыку, да, то вчера был вечер бардовской музыки в центре Макур.
Опа.
Вот так.
Андрейку, вы знакомы?
Проект «Песни нашего века».
Да.
Да.
И во вторник, вот у меня, правда, я собирался к концу передачи объявить, но
мы сейчас в случайном порядке будем.
Да, да, в случайном порядке я вам сейчас, дорогие слушатели, скажу, что во вторник, 8 мая, в 7 часов вечера в центре Макур состоится благотворительный концерт Славы Гауфберга. Evening of Russian Ballads.
Russian Bells?
Ballads.
Баллады. Ballads. Российские баллады, соответственно.
Да, да. И тоже под гитару. И...
А это кто-то, я опять же к стыду своему, естественно, не знаю, это кто-то местный, это бостончанин кто-то?
А я, если честно, не в курсе. Вот.
А вы?
Вот, тоже не в курсе, вот интересно было бы узнать. Но мне кажется, что он имеет какое-то причастие в Бостон, раз он здесь выступает.
Ну...
Да. Можно, да, предположить.
Может быть, он с гастролями приехал.
Может быть, да.
Окей, тоже в центре Макор, соответственно.
Да, тоже в центре Макор. Да.
Интересно.
А мне вот интересно, вот когда вы говорили о критике Кузьмине, затрагивалась ли вот во время этой лекции тема именно современной поэзии в плане того, что, скажем, поэзия в восприятии обычного человека, она все равно подразумевает там стихи, которые издаются, печатаются, а вот поэзия, наложенная на музыку помимо там бардовской песни. Вот, например, как пример я хотел привести, есть такой известный российский рэпер Дельфин, зовут которого Евгений Лысиков, который вплоть до того, что он там получал награду из рук Евгения Евтушенко именно за поэзию, которая точно так же издается, но это уже такой некий абсолютно современный формат поэзии.
То есть это не классическая поэзия?
Это абсолютно не классическая поэзия.
Но это не важно, какая поэзия, потому что поэзия – это вообще все, что, ну, грубо говоря, естественно, мы говорим о поэзии в русском понимании, это силабатоника, то есть должна быть какой-то определенный ритм, то есть и рифма, но, естественно, уже в 21 веке мы воспринимаем свободный стих как поэзию тоже, но это уже чисто литературный, то есть как бы литературность этого стихотворения — это не для всех. А если говорить о поэзии, то есть это рок-музыка, это, по-моему, самый наглядный пример поэзии в современном мире, потому что вот как раньше зачитывали с блоком, да, то есть сейчас навряд ли уже девушки и молодые люди будут так читать блока, как читали в начале 20 века. Сейчас это уже рок-музыка, это уже вот для кого-то рэп, это совсем уже другие формы. Но сама суть, то есть дух поэзии, он ничем не отличается. К сожалению, о том, то, что рассказывал Кузьмин, это именно вот та литературность, которая может быть недоступна всем. Да? То есть это, опять-таки, стихи, особенно очень много экспериментальных стихотворений, которые именно... старое поколение не воспринимает, потому что они считают, что это полный бред. что настолько экспериментально, что это уже...
Потому что оно не укладывается в классические, да, ну, да, классические формы, да?
Да, это уже не стилобатоника, и по тематике она очень отличается. Но, опять-таки, я не знаю, насколько это интересно радиослушателям, но если кто-то интересуется современной русской поэзией, то, выйдя на этот даже сайт Литкарта, то можно найти очень много интересных...
Это litkarta.ru?
Да, litkarta.ru, и там можно найти, например, очень современные, смешные стихи Фёдора Сваровского. Тоже может быть псевдонима, может быть и нет. Если интересно, я могу прочитать в следующий раз, в этот раз я не подготовился именно для этой цели.
Я думаю, вдруг... было бы интересно на будущее просто иметь немножко... представление, опять же, потому что мы говорим в общих чертах, а для меня, как человека далекого от поэзии, мне было бы интересно иметь представление о конкретике. Я не знаю, как Андрей Ку, насколько вы близки к этому, но мне было бы интересно именно
услышать. Не, ну, говоря, то есть сейчас, да, действительно, у нас некий такой образный диалог о поэзии в целом и вообще, но если подготовить тему для передачи, обоснованную именно какой-то конкретной, мне кажется, стилем, не знаю, каким-то конкретным периодом временным о поэзии, всегда можно найти замечательные
стихи. Мне было бы очень интересно на будущее просто, Константин, если вы подготовили бы какие-то примеры, то лично мне это...
Так и сделаем. Это всего лишь у нас пилотная первая передача, поэтому в следующий раз обязательно придем с текстом. А пока что мы сделаем небольшой перерыв, и мы вернемся. Оставайтесь с нами.
За третьим перекрестком, и оттуда строго к югу всадник золотою саблей в травы густо сеет звезды, слышишь? Гроздьями роняет небо, из прорех зерно стальное, горные лихие тропы, покрывая пеленою, дороги сплелись кругой клубок влюбленных змей, и отдыхания вулкана в туманах имеет крыло лукавый. Смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. У третьего причала сизый парус, парус белый делит небо от начала до рассвета рваной раны, слышишь? Море омывает шрамы, осыпая крупной солью струпья цвета бычьей крови, словно память древней боли. Дороги сплелись тугой клубок влюбленных змей, и отдыхания вулканов тумана имеет крыло лукавый. Смирись, и все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. Сплелись тугой клубок влюбленных змей, и отдыхания вулкана в туманах не имеет крыло лукавый. Смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. Тугой клубок влюбленных змей, и отдыхания вулкана в туманах не имеет крыло лукавый. Смирись, мы все равно тебя сильней,
будет. Добрый вечер.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Добрый вечер, вы слушаете передачу «Культура и современность» в студии Константин Стариков, Георгий и Андрей. Мы говорим о русской поэзии, о музыке и вообще, что происходит в Бостоне. Вот. Я рассказывал вам о том, что я ходил на лекцию в Гарвардский университет в начале апреля и слушал интересную лекцию Дмитрия Кузьмина, который является литературным критиком, довольно-таки известный человек сейчас в России. И он приезжал за тем, чтобы рассказать нам о том, что происходит в литературной жизни в Москве, в Петербурге. В основном в этих городах, хотя, несмотря на это, его проект «Литкарта», он освещает литературную жизнь не только в главных таких городах, как Москва и Петербург, но и в других провинциальных городах России, а также за рубежом. То есть также мы, диаспора, принадлежим к этой литературной карте, и географически, если вас, слушатели, интересует, что, зачем и почему, то можно найти даже бостонских авторов, которых мы, надеюсь, то есть мне удастся, может быть, пригласить сюда в студию, и мы продолжим наш разговор о литературе, о искусстве, о музыке.
И непосредственно с людьми, которые имеют к этому отношение.
Прямое, да? Отношение, совершенно верно.
А у меня вот вопрос возник. То есть помимо вот этих там двух событий, которые вы упомянули в Бостоне, да, которые совершенно недавно случились, вообще с какой периодичностью живет именно там просветительская литературная жизнь здесь, в северной части Массачусетса, а именно в городе Бостон? То есть как часто случаются такие вещи? Я не знаю, если вы с этим сталкиваетесь.
Но это же не организация, Андрейко, это не что-то организовано, это просто набор случайных событий. Это не то, что есть какая-то организация, которая все время...
Да, к сожалению, нет такой организации. То есть, допустим, если говорить лично о себе, то есть я, например, занимаюсь литературой, я в прошлой передаче рассказывал, не знаю, помнят или нет, но я занимался в академии, то есть я занимался русской литературой с точки зрения академической. Но в то же время, как многие люди, которые, допустим, любят музыку, что-то пишут, пишу, делюсь с другими людьми, и находя таких людей, мы собираемся, допустим, на квартирах, где-то в каких-то ресторанах.
Да, вот общаемся, вы отвечаете на мой вопрос.
Да, читаем друг другу свои стихи,
чужие стихи. Это более-менее организованное что-то, то есть это есть какое-то название?
Да, опять-таки, если выйти на Facebook, можно найти нашу литературную могучую кучку. Вот.
А как она называется?
У нас называется литературный клуб «Сверчок».
Это бостонский?
Бостонский, да. Вот мы вот с другом его основали.
Именно это мне интересно было услышать, потому что, судя там со своей, как говорится, колокольни по там коллективу авторской песни, он же ничем не отличается. То есть есть люди, которые там занимаются этим, им нравится. Они приходят и собираются. И, как я понимаю, у вас же все вот эти вечера, они абсолютно открытые. То есть, например, если я или Георгий захотим прийти к вам...
Безусловно. Наоборот, мы, да, ищем всегда пополнение. Если кому-то это интересно, то мы будем очень рады и... Можете обращаться.
Вы меня так подписали, Андрей, на это.
Я подписываю, если честно, наших замечательных радиослушателей.
Это на самом деле действительно здорово. И вы знаете, радиослушатели, в любом случае, я подозреваю, если это открытые мероприятия, я предлагаю на будущее, так сказать, выступить. Руборадио выступит в качестве информационного партнера и, во всяком случае, будет доносить эту информацию с огромным удовольствием до наших слушателей, для бостончан в целом, на Фейсбуке и так далее. Пусть люди знают, если кому-то это интересно, почему бы... То есть я, например, я не могу сказать, насколько мне это интересно или нет, но один-два раза прийти просто послушать, что, конечно, это такое, почему
бы нет. А может быть, вы в душе литератор? Вот. Вы же никогда не были на таком мероприятии, Георгий.
Вы, Андрейко, я с вами абсолютно согласен. Абсолютно. Вот. Я скорее не литератор. Я себя категоризирую как рифмоплет.
Но не обязательно быть литератором. То есть, опять-таки, это место встречи, где люди могут просто собраться и поговорить, даже, может, обсудить не обязательно поэзию. То есть меня лично больше интересует поэзия, несмотря на то, что я с удовольствием встречусь и поговорю. Даже, может быть, и... Пусть это даже какая-то публицистика, или, то есть не обязательно поэтические возвышенные темы. Вот, но место...
Клуб
встречи...
«Сверчок», в общем.
Да, клуб «Сверчок».
То есть мы на Фейсбуке можем его найти.
А у вас какое-то конкретное место есть, где вы собираетесь, или это спонтанно так случается?
Спонтанно. У бабушки за печкой. Я же говорю, клуб «Сверчок». Вы что, не следили, что ли?
«Сверчок». Ну, между прочим, мы придумали это имя с моим другом Аркадием Герштейном. Вот, и Сверчок — это, ну, может быть, слушатели уже догадались, это такой псевдоним, кличка Александра Пушкина, когда они там собирались, и у них были свои клички. Вот у Александра Сергеевича была такая интересная...
Замечательная, да, погремуха, да, я, да, бы так это назвал.
Вот, и мы собираемся...
Вас не
и...
так легко найти. Вот пока вы с Андреем Кумом общались, я написал Сверчок на Фейсбуке, и безуспешно.
А вы по-английски или по-русски написали?
Что значит по-английски? По-русски написал, а надо было по-английски? Я к стыду своему даже не знаю, как Сверчок будет по-английски.
Нет, наверное, по-русски.
А как Сверчок по-английски? Цикада? Нет,
это уже по-русски. Цикала — это уже другой человек.
Цикала — это другое. А как Сверчок?
Я не помню. Наверное, все-таки по-русски, но, может быть, мы что-то не так сделали, поэтому нас очень сложно найти. Но не в этом дело. Дело в том, что на самом деле даже вот в Бостоне очень часто происходят интересные вещи. И действительно, вы правы, Георгий, что иногда очень сложно найти. Может быть, потому что такие стихоплеты, как мы, не можем правильно пользоваться Фейсбуком. Поэтому нас не найти. Но есть, я еще расскажу об этом, есть на самом деле интересный клуб, довольно-таки небольшой. И люди встречаются в Ривьере, если я не ошибаюсь. И я подписался на такой, по-английски говоря, email list. Да? И к нам приходят... То есть мы знаем, что там что-то происходит, но опять-таки очень сложно... либо узнать, либо добраться и с кем-то поделиться. Поэтому в будущем я тоже расскажу об этом клубе. И, может быть, даже опять-таки кого-то пригласим.
Ну, это очень интересно. Я, между прочим, пока вы говорили, бешено пытался найти. Ну, то есть я
выяснил, как по-английски будет Сверчок.
Ну, расскажите.
Grasshopper.
Что, Grasshopper — это кузнечик?
Ну, вот, нет.
За кого вы нас держите, Андрей?
А вы видели Сверчка в своей жизни когда-нибудь? Он очень похож на кузнечика, кстати говоря.
Ну, только если по вкусу. Подождите. Я хочу найти на интернете. Вы меня заинтриговали, Константин.
Ну, может быть...
Как вас можно найти? Где?
Как? Ну, вы можете написать письмо по следующему адресу konstantin.starikov@gmail.com.
Ага. Я думаю, вы какой-то дадите адрес такой, ну, литература же, должны от руки написать письмо.
Или хотя бы в рифму.
Там, главпочтам города, да, Ривьеры, до вас требования, там, что-то такое.
Нет, у нас все очень просто, вот. Поэтому, это как бы... Это я не для того завел свою речь о всяких насекомых, чтобы как бы себя рекламировать. Кузьмин, возвращаясь к нашим баранам, говорил о интересной вещи, что существовала официальная поэзия и неофициальная поэзия. То есть он довольно-таки выстроил такую парадигму, что... И с чем, может быть, многие не согласятся, потому что, опять-таки, разграничение официальной поэзии, неофициальной поэзии немножко само по себе литературно. Вот. Но он предложил такую модель литературного мира, и, опять-таки, в Гарвард, по-моему, не нужно ходить, чтобы знать, что существовала неофициальная поэзия. Но, между тем, неофициальная поэзия победила только уже потому, что все теперь пишут то, как хочет, да, и никогда не знаешь, так пишут, потому что действительно что-то из этого, что-то за этим стоит, и либо не умеют. То есть, опять-таки, писать не силоботоникой проще в какой-то смысле, да, поэтому если уж говорить о количестве стихов, о количестве прозы, то есть, на самом деле, может быть, эта передача тоже чем-то поможет кому-то что-то интересное найти, но невозможно, даже если выходить на интернет, и неимоверное количество интересных сайтов, и журналов, и профессиональных, полупрофессиональных, любительских и прочее, но всю информацию очень сложно переварить, вам не кажется?
Да, я вот по своему опыту скажу, что я зашел на такой замечательный сайт stikhi.ru. Я так периодически
туда... Вы не поверите, вот я сейчас просто смотрю на сайт stikhi.ru.
Да? Да. И сначала меня заинтересовало там некоторые вещи, после чего, то есть, ну, мне интересно читать стихи, и мне папа это привил, он тоже очень любит читать стихи. Просто читать. не вслух, а про себя, там, сидеть и читать. Вот. И я столкнулся с такой проблемой, что половину из того, что там было написано, не то, что читать невозможно. Я
совершенно верно.
Туда бы и не ставил никогда. Хотя вот, насколько я знаю, размещение вашего произведения на сайте стихи.ру равносильно публикации, и сразу вам присваиваются авторские права.
То есть это модерируемый сайт, вы хотите сказать?
Да.
То есть я не могу завтра открыть стихи.ру /Гарик и печатать там
можете.
Свое стихоплёс?
Можете, конечно.
Можете.
Но люди его прочитают, прежде чем оно там куда-то пойдет.
Это... А, то есть кто-то будет это читать, да, проверять, да, а они по каким стандартам оно, то есть по каким принципам, скажем так, оно проходит или не проходит?
Стандарты довольно-таки низкие. То есть, в принципе, каждый человек, если он не будет, ну, как и на любом социальном сайте, если не будет заниматься пропагандой всяких нехороших мыслей и прочее.
Убийство и насилие,
да,
грубо
насильство,
говоря.
Да, какие-то расовые и прочее. То есть, естественно...
То есть он не модерируется на предмет... То есть это не публикация в классическом смысле.
Он не модерируется на предмет стихотворной формы.
Не больше, чем любое другое...
В принципе, да.
Интернет-социальное это самое.
То есть никто не будет оценивать там, качество вашего произведения.
Я понимаю.
Не, ну почему? Андрей, я с вами не согласен, потому что там... Чем отличается этот веб-сайт, допустим, от Фейсбука? То есть на Фейсбуке тоже можно поместить все что угодно, правильно? Но здесь он именно для целей общения людей в сфере литературы. То есть можно оценить произведение, можно там что-то добавить. То есть какая-то оценочная система существует, которая облегчает как бы общение в этом смысле. Но я с вами совершенно согласен, что не нужно быть профессиональным поэтом, чтобы там что-то либо помещать. То есть там можно поместить все что угодно. Но несмотря на это, действительно попадается... То есть там... диапазон довольно-таки широкий. Я находил очень интересные вещи.
Да, 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 безусловно.
И находил очень неинтересные вещи. И опять-таки, допустим, как я находил, если кто-то кого-то рекомендует, видит, что много количества читателей и прочее, то потом выходишь...
То есть это некая социальная сеть для поэтов. Совершенно русскоязычных.
Нет. Существует также проза.ру, если кто-то не любит читать стихи, а любит читать прозу, то можно таким образом найти.
Ну вот в этом плане, кстати, мне более интересно читать ЖЖ. В плане прозы.
Интересно, да. Ну, опять же, вопрос жанровости, насколько это с претензией на литературу или без претензий на литературу. Все-таки ЖЖ без претензий на литературу.
Ну, абсолютно, нет, конечно. Но проза все равно же.
Но в ЖЖ, кстати, очень, тут говоря о том же Кузьмин, а там еще другие литераторы, вот я упомянул фамилию Федор Сваровский, современные литераторы, в том числе, ну, им так скажем, я не знаю, молодежь начинали с 20, сейчас им там около 40, да, все они все время что-то помещают в ЖЖ, люди читают. То есть, на самом деле, литературная жизнь, вот и с чем приезжал Кузьмин и говорил о том, что все эти толстые журналы, вообще идея толстого журнала, если раньше это как бы был это символ русской культуры, постепенно это ушло все на нет. Поэтому толстый журнал, он такие как «Звезда», допустим, или, они уже не интересны. То есть там действительно печатаются известные...
Не, ну, а вот если смотреть с точки зрения именно вот, как мы говорили о том, что шлака, так называемого, очень много попадается же, как фильтровать? Например, если я беру в руки журнал, то я точно знаю, что там сидели какие-то люди, редактировали все это, отбирали, и там стихотворение, либо там произведение, которое там напечатано, оно будет, по крайней мере, прочитано...
Соответствовать концепции,
да,
редактора. Ну, то есть есть, ну, главный редактор.
Я надеюсь, да, я надеюсь на то, что там должность главного редактора, она же не просто так, там человек с улицы пришел, то
да,
он имеет какое-то отношение к тому, что он выпускает. И исходя с этой точки зрения, я четко знаю, что, взяв вот этот вот толстый журнал в руки, я, по крайней мере, потрачу меньше времени на отбор той информации, которую я получаю. Мне не надо будет там не читать или читать какие-то вещи, которые я не хотел бы читать.
Ну и кроме этого, есть еще фактор того, что есть какой-то контингент, который предпочитает в руках держать печатную продукцию, то есть для которого является... То есть я, например, не попадаю в эту категорию, но вот есть у меня какие-то знакомые, для которых конкретно важно именно
печатной странице, да, безусловно. Да, да, да. Это символически, это, да, это тоже значит, допустим, когда видишь на странице, может быть, опять-таки, потому что мы, поколение, все-таки выросли на печатной книге.
Не, я знаю достаточно много людей, которые уже выросли не на печатных книгах, которые все равно по-прежнему имеют вот такое уважение к печатному
искусству. Ну, опять-таки, говоря о творчестве и деятельности Кузьмина, он издает и редактирует журнал «Воздух». Вот и «Воздух» является сейчас одним из таких неофициальных. То есть если мы говорили о том, что разделение официально-неофициально во время как бы советского периода, сейчас это...
А насколько, да, вот это вот сейчас актуально, разделение на официальное и неофициальное? То есть мне кажется, там с началом 90-х годов сама фраза и сам термин «неофициальное что-то», оно, в принципе, давным-давно отошло на второй план.
Он размыт, 100% он размыт, потому что если раньше неофициальное, значит, не печатающееся нигде, ни у кого доступа, собственно говоря, и нет, то сейчас это же не ограничивающее.
А сейчас есть стихи.ру, где там, в принципе,
ну,
все
в том-то дело, но в этом же и суть вопроса. То есть, допустим, что такое стихи.ру? Это тот же сам издат, верно? То есть,
в принципе,
то есть
да.
Это сам издат 21 века.
В принципе, да.
Ну, если да, нет, все-таки, подождите. Ну, не сравнивайте, пожалуйста. Стихи.ру, никакого риска никто, значит, просто взял и напечатал. То есть 30 секунд, нажал один раз кнопку «пост», у тебя зашел в интернет-кафе, тебе даже интернет дома не нужно как бы иметь. Просто раз, и все. А не, сам издат все-таки требовал масштабного капиталовложения какого-то и энерговремени, и главное, что нес ответственность какую-то. То есть могли и посадить, и то есть...
Ну, в принципе, да. То есть первая часть нет, а вот вторая часть... Значит,
да, то есть политический контекст, конечно, отсутствует, но с другой стороны, он тоже не отсутствует, потому что дело в том, что тогда, точно так же, как сейчас, например, с толстыми журналами, что происходит? Что ты уже знаешь, допустим, если ты берешь в руки журнал «Звезда», это значит более консервативное отношение ко всему, да, и с точки зрения даже поэзии она более консервативная, то есть по правилам классическим. И взгляды более консервативные. А ты берешь, допустим, какой-то другой журнал, там более либеральная политика, да? Здесь же интернет, он настолько разнообразен, но, тем не менее, все равно в том же ЖЖ, да? То есть ты выходишь и читаешь какие-то записи. Невозможно читать весь ЖЖ.
Ну, конечно.
Да, поэтому все равно находишь какие-то кружки такие виртуальные, которые все равно тебя к этому приводят. Но не об этом речь. Я думаю, что мы все-таки немножко как бы еще подискутируем, а пока возьмем небольшую паузу. Оставайтесь с нами.
Ты одна из семи миллиардов людей. Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Добрый вечер, вы слушаете передачу «Культура и современность». В студии Константин Стариков, Георгий и Андрей. Мы говорили с вами о поэзии, но все-таки я хотел немножко перейти к нашим анонсам, то, что происходит в городе Бостоне, и рассказать вам, что предстоит... и куда можно пойти в этом месяце. Я уже говорил о том, что во вторник, 8 мая, в 7 часов вечера в центре Макор состоится благотворительный концерт Славы Гауфберга «Evening of Russian Ballads». А также 10 и 13 мая вы сможете снова увидеть спектакль «Вальдебаран, Вальдебаран». Опять-таки у нас... Центр Макоры является культурным центром.
Константин, я хочу добавить, что Руборадио является информационным спонсором этого спектакля. У нас в гостях были два актера, исполняющих главные, как я понимаю, я еще не был на спектакле, единственные роли в этом спектакле. Это спектакль на двух актеров. Рассчитан, а также режиссер. Поэтому, во-первых, в архивах есть передача интервью с ребятами. Во-вторых, мы всячески поддерживаем ребят. Это очень, это театр, это любительский театр. Круг, если я не ошибаюсь. Прошу прощения, я просто хотел добавить, что Руборадио
да, у нас есть. Это по-моему, очень да, благородно и замечательно, потому что чем больше придет на этот спектакль людей, тем лучше.
Мы всячески рекомендуем, потому что те из наших ребят вот из команды Руборадио, которые уже посетили спектакль, были в полном восторге и говорят, что действительно очень здорово, это замечательно, поэтому... Мы рекомендуем всем нашим слушателям, я не сомневаюсь, вы не пожалеете.
Да. А также присылайте нам вопросы, ваши замечания, впечатления. То есть будет очень интересно именно обсудить. То есть у нас нету таких критиков, как Дмитрий Кузьмин, поэтому некому, может быть, критиковать. И, естественно, это любительский театр, поэтому особенно критиковать и мы не собираемся. То есть это делается для того, чтобы те люди, которые любят театр, могли что-то показать. Те люди, которые любят театр, пошли бы, посмотрели, что мы здесь делаем интересно в Бостоне. Вот, но еще, опять-таки, может быть, эта передача вам поможет найти собеседника. Если хотите, обращайтесь, можем пообщаться в студии, либо пишите на Facebook, задавайте вопросы, мы с удовольствием обсудим. И почему бы нет, если можно стать и критиком.
Было бы вообще очень интересно, конечно, обсудить постфактум спектакль, поэтому, да, может быть, мы даже посвятим этому какую-нибудь передачу в будущем.
Вот. А любителям музыки, по-моему, в этом месяце тоже будет очень много интересных событий. Вот вы говорите, откуда у меня информация? Из того же Гарварда. Я получил информацию...
Вы как-то привязаны к Гарварду, я обратил внимание.
Да, как-то есть. Получил, опять-таки, из Дэвис Центр сообщение, что 19 мая в Church of the Covenant, это находится на Ньюбери-стрит, адрес 67 Ньюбери-стрит, ансамбль Кора Аллегра будет исполнять литургию Иоанна Златоуста, Сергея Рахманинова. Стоимость билета от 18 до 38 долларов, то есть это не дешево, но с другой стороны, со скидкой, если вы студент, то вы можете получить скидку в 5 долларов. Вот. По-моему, будет очень интересно, и опять-таки можно с вами обсудить, что это, если вы не слышали, я, например, не слышал.
А вы вообще увлекаетесь такого рода, то есть вы планируете лично, то есть я вот сейчас вас ва-банк пойду, и так,
да,
вот вы идете, вы все, вам уже некуда деваться, простите,
да, деваться,
но собираетесь
деваться
ли вы?
Некуда. Вы знаете, я улетаю в Сиэтл на конференцию по работе, но найду, у меня друг, который увлекается классической музыкой, и я думаю, что нам удастся все-таки получить впечатление. И, ну, я сам, если не полечу в Сиэтл, то обязательно пойду.
То есть вы бы с удовольствием пошли?
Я бы с удовольствием,
потому что даже слово «литургия» меня ставит немножко в ступор, потому что я даже не уверен, что это такое. Андрейку, вы как человек музыкальный, может быть, все-таки поднимете уровень музыкальности на Руборадио?
Не надо меня ставить сейчас в неудобное положение.
Я прошу прощения, не отвлекаюсь. Да,
ну, почему неудобно? Мы все сидим, мы все в очень удобных
сидах. Расскажите, Константин, вы нам расскажете, что такое литургия?
Литургия – это…
У нас передача ведь не только информационная, еще и образовательная.
Да, так, конечно. Давайте. Ну, литургия, во-первых, я не могу сказать, что я являюсь экспертом в области русского православия.
Да, но бог с ним, с экспертом, скажите хотя бы,
но
что литургия такое литургия.
Это фактически служба, то есть служба в православной церкви. И Рахманинов, то есть он был человеком религиозным, и в том числе он написал такую литургию Иоанна Златоуста. Вот, и…
То есть это целая служба,
да,
на музыку,
и
Рахманинова.
Да, и она будет происходить в церкви, то есть я не знаю, как по-русски церковь…
Мне кажется, литургия – это что-то такое вот за упокой все-таки.
Ну вот все, вы поставили все в ступор, Андрейку. То вы хотели не вмешиваться, то… Ну давайте просветим себя и других, давайте все… Все-таки узнаем, что такое литургия.
Давайте.
Давайте узнаем. Но пока мы ищем, используем вовсю наш…
Да, благо интернет.
Да, нашу Википедию.
Итак,
да.
Во-первых, литургия от греческого, не буду пытаться произносить, это служение. Вот. Главнейшее христианское богослужение у православных, католиков и в некоторых других церквях, на которых совершается таинство Евхаристии. Вот, так что…
Вы,
так,
по-моему, что… сейчас еще больше, ну, вот, видите, тумана
кто
навели.
Кто, да, оказался, я… кто все-таки оказался прав?
Я надеюсь.
Я передача.
Да-да, Константин, вы оказались правы. Вот. К похоронам отношения не имеет Андрейку. Хотя…
Ну, опять же, это все… Да, неважно. Дело в том, что…
Здорово, что, во всяком случае, мы знаем теперь, что такое литургия.
Да, моя передача заключается не в том, чтобы показать, кто умнее, а просто чему-то научиться, что-то узнать. И если что-то не знаете, мой профессор всегда говорил: вы этого не знаете? Прекрасно. Вот давайте сейчас будем изучать. Поэтому, ну, возвращаемся опять-таки, используя нелитературные метафоры, к нашим баранам. Любители классической музыки, если таковые имеются, они могут также пойти на, по-моему, замечательную, предстоит возможность, услышать оперу Петра Ильича Чайковского «Иоланта». Вот, может быть, вы даже об этом слышали.
Более того,
у нас есть, да, замечательный человек, который как-то связан с Руборадио, который будет участвовать.
Отлично.
В этом.
Вот, да, есть у нас Михаил, человек, который, если не ведет нас передачу, во всяком случае, выступает в качестве гостя достаточно часто. Не далее, как вот недавно он выступал в качестве гостя на передаче «Просто кино». Вот, он играет, я как понимаю, очень маленькую, но тем не менее какую-то…
Да, и я, кстати, знаком с еще одним человеком, который также будет участвовать в этой опере.
Вот, то есть это
любит… А и вы также с ним знакомы, Георгий.
Да.
Зовут его Аркадий Зильберберг.
А, серьезно?
Да. Вот он будет там же петь. А у меня есть интересная информация по поводу вот этой оперы. Дело в том, что, как оказалось, в Бостоне… Оперы Чайковского за прошедшие 100 лет ставились, прошу прощения, 40 лет ставились всего 3 раза. Это будет 4-й раз.
А, то есть вот такая интересная статистика.
Да, вот так вот.
Ну, это здорово. Но это, я так понимаю, что… Вот, смотрите, я прошу прощения, пока мы с вами говорили, я, опять же, отвлекся на секунду от компьютера. А нам уже люди прямо из интернета печатают вот в чате, что такое литургия. Главнейшее христианское богослужение. Вот, видите? Так что достаточно спросить наших радиослушателей, чтобы получить любой ответ. Вернемся, я прошу прощения. к опере. Это, я так понимаю, смесь. То есть там и профессиональные какие-то певцы, и да. любители. То есть это в целом такое общее действие. А где это произойдет? У вас есть
опять-таки в центре Макор.
Просто все у нас в центре Макор происходит.
Кладезь искусства, я вот так это назвал.
Это здорово. А когда?
Это будет происходить 20 мая в 5 часов дня.
В 5 часов дня?
Ага. 5 часов дня.
Понятно. Друзья, для тех, кто интересуется оперой, ждем вас в центре Макор 20 мая.
Да. И еще, ну, пока что, я думаю, на этом остановимся, да, потому что на самом деле у нас не так уж много всяких событий, но когда...
У меня вот есть еще одно событие, которое произойдет 15 мая, будет концерт барда, которого зовут Роман Ланкин, произойдет это действие в MIT, известный довольно такой в России бард, ну, самодеятельный песенник, если можно так сказать.
А он лауреат... в России?
Да,
а лауреат. Уже ли он приезжал, то есть он приезжал уже в Бостон, или он это впервые в Бостон?
У меня нет информации по поводу того, приезжал ли он до этого. По крайней мере, в последние несколько лет я точно не слышал об этом.
Друзья, я хочу обратиться, вот Андрей Куна, много интересной информации выдал, и Константин, естественно, подготовился. Дело в том, что у нас есть, так сказать, дружественный Руба-радио веб-сайт, который называется My Russian Boston. Вот, и я предлагаю и Андрею Ку, и Константину подключиться к этому веб-сайту. Я наведу контакты сегодня вечером. И вы сможете просто там выставить информацию о мероприятиях, о которых вы говорите. Поэтому для радиослушателей, которые... Просто, может быть, они не успели записать или запомнить. Если вам интересны практически любые мероприятия, о которых будет повествовать Руба-радио, будь то мероприятия, на которых мы выступаем в качестве официального информационного спонсора, какие-то мероприятия мы спонсируем напрямую, и вот какие-то мероприятия, может быть, просто упоминаем, я предлагаю вот с сегодняшнего дня такую хорошую, добрую традицию. Мы будем, все, кто упоминает какие-то мероприятия, просто будут выходить на этот веб-сайт и выставлять. Там есть календарь, очень достаточно удобный Google-календарь. Вы сможете просто выставлять информацию, и все желающие могут легко, там вам не нужно запоминать ничего, просто идете на myrussianboston.com, и там будет вся информация, если вам приглянулся какое-то из мероприятий, упомянутое на Руба-радио, вы всегда можете его найти там.
При большом удовольствии.
Да, да, если же вы не хотите заходить на веб-сайт myrussianboston.com по какой-то причине, вы всегда можете написать нам на нашей страничке Facebook, facebook.com, либо можете слушать замечательную передачу под названием «Что делать в Бостоне» дважды в день, в 5 вечера и в 9 часов утра.
Это абсолютнейшая правда.
И вот, чтобы не путать наши передачи, да, если возможно, мы скоро закончим, но я хотел бы немножко рассказать также о вечере Марка Розовского. Да? То есть я говорил в этой передаче о двух встречах, и Марк Розовский, по-моему, очень-очень интересный человек. И как-то было немножко обидно, но, с другой стороны, опять-таки, может быть, кто-то не знал, может быть, не было времени, может, кто-то куда-то летел на какую-то конференцию. Но если вы не попали на эту встречу, которая тоже произошла в прошлом месяце, то выйдите на тот же Википедия или на интернет, найдите, очень интересно. И я немножко вам расскажу, что именно было в тот день. Марк Розовский... Он автор сценария «Д'Артаньяна и три мушкетера», может быть, вы помните?
Конечно.
Да, и, по крайней мере, для меня мое детство связано с этим фильмом. Вот, автор единственного русского мюзикла на Бродвее, по-английски называется «Страйдер», а в России известен как «История одной лошади». Вот, и если кто-то хочет посмотреть этот спектакль, его тоже можно найти на интернете, может быть, можно взять в прокате. Повести, даже не повесть, а такой рассказ Толстого, да. То есть он еще там уйма всяких разных заслуг его, в том числе он один из первых людей, кто сделал в России или в Советском Союзе рок-оперу «Орфея Евредика». Вот, то есть создал театр, который называется «Никитских ворот», и очень много поставил интересных, даже таких экспериментальных. Но когда человек этот вышел на сцену, и он выступал со своей молодой женой, вот, то весь зал просто, ну, не знаю, как-то все стало настолько весело, интересно, люди пели, когда он пел грустные песни, как-то все не то что плакали, но как-то было грустно. И потом опять висели, и никакие металлические стулья уже потом не играли значения. Поэтому все было очень здорово. И опять-таки, если мы с нашими силами будем рекламировать, и если Руба-радио будет помогать все это озвучивать, то, может быть, к нам чаще будут приезжать, и мы с большим удовольствием будем ходить на такие вечера.
А мы со своей стороны торжественно клянемся нести просвещение в массы.
Ну, мы действительно, от имени всего Руба-радио хочется сказать, что мы всегда готовы поддерживать культурные мероприятия Бостона, потому что они делают всех нас лучше. И это стоит того, чтобы за это бороться, скажем так.
Вот. Ну, на этом, может быть, я хотел бы подвести мою первую передачу к концу. Не обессудьте, если чем-то там никого не обидел, но все-таки там, может быть, не так подготовился. Литургия. Всегда очень приятно, если кто-то что-то заметит, что-то, какую-то поправку. Это всегда не в обиду, а наоборот. Опять-таки, интересно найти общение. Поэтому, если вам интересно, пишите, звоните. Вот, если будет такая функция, то мы непременно будем обсуждать нашу культурную жизнь в Бостоне. Она существует, просто надо об этом знать. Вот, я хотел бы поблагодарить за предъявленную возможность Георгия, а также моего собеседника Андрея. И, по-моему, очень сегодня приятно провели вечер в понедельник. И надеюсь, друзья, увидеться с вами снова в эфире. Меня зовут Константин Стариков. Передача «Культура и современность». До свидания.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.